Russland News Audio Podcast. Mit Anna Smirnova und Fjodor Bogorelov. Hallo liebe Zuhörer. Diese Woche habe ich einen bekannten Petersburger Fußballexperten Fjodor Bogorelov getroffen, um mit ihm die bevorstehende Weltmeisterschaft in Russland und deutschen Fußball im Allgemeinen zu besprechen. Ein Video dazu findet ihr auf unserem YouTube-Channel Russland TV. Und hier als Audio-Podcast unser Gespräch in voller Länge und im Original in russischer Sprache.
Как ты относишься к приглашениям в сборную России бывших игроков из немецкого чемпионата? Например, Константина Рауша, бывшего игрока Кёльна, и Романа Нойштеттера из Шальке.
Мне кажется, что оба сюжета, к сожалению, больше имеют отношение к составляющей модерн футбола под названием «движение игроков». Я специально использую формулировку «мне кажется», чтобы не было обвинений в клевете. Но для меня показательно, что новое руководство Центрального совета «Динамо» пытается открыть уголовное дело по преследованию предыдущего руководства Центрального совета «Динамо», купившего Константина Рауша. И тот, и другой прекрасные парни, они однозначно не сильнее большого количества людей, играющих в российской футбольной премьер-лиге с паспортами. Не то, что я против конкретно вообще вот всего этого жанра, да, там, условно говоря, Марио Фернандес – самый сильный правый защитник сейчас в лиге. Другое дело, что Рауш и Нойштеттер не чудо-былинные богатыри, которые спасут нас. Поэтому лучше работать в лиге своей качественно, для того, чтобы здесь появлялись игроки, которые уже на самом деле есть, которые для галочки, точно так же, как Рауш и Нойштеттер, которые, я абсолютно убежден, не сыграют в сборной ни одного матча, скатались бы на сбор в Австрии.
Как ты думаешь, кто из российских игроков мог бы играть в Бундеслиге? Ну, например, ты наверняка знаешь, точно знаешь, что Боруссия Дортмунд проявляла интерес к Смолову.
Смолову, да, конечно. Слушай, ну сейчас на самом деле понятно, что Федя сам сильный игрок, наверное, который провел однозначно стабильный сезон, который на обложке Vogue, а это на самом деле для русского футболиста обалденный прорыв, и за этим появлением стоит достаточно большая работа, проделанная за кадром. Я абсолютно убежден, кстати, что Дзюба прекрасно сыграл в любом клубе Бундеслиги, условно говоря, от пятого места и вниз, да, потому что он мобильный, он фактурный, он с чутьем, не Герт Мюллер, конечно, но тоже в состоянии забить свои 10-15 мячей в Бундеслиге. Ну, этих двух назовем.
Хорошо. Ну, тебе ли не знать, что этот год юбилейный для «Зенита».
Угу. Юбилейный. Почему?
Кубок УЕФА.
Кубок УЕФА. Все,
да,
я понял.
В этом смысле. Да, и на пути к завоеванию этого трофея «Зенит» одолел Баварию Мюнхен.
Вот итого Байер Ливеркузен.
Ну, вот если про Баварию Мюнхен мы будем говорить. Многие считают, что тот «Зенит» был самым сильным за всю историю петербургского клуба. Как ты думаешь, если бы тот «Зенит» встретился бы с Баварией этого года, то какой мог бы быть исход?
О, ну нет, все-таки, конечно, Бавария последних нескольких лет – это топ-клуб, играющий в, условно говоря, финале четырех главного клубного турнира. Тот полуфинал Кубка УЕФА был во многом важной школой для «Зенита» и не очень важным сюжетом для мюнхенской Баварии. Понятно, что Кан не хотел уходить так, как он ушел в итоге, да, но по большому счету, если правильно помню, там была перестройка клуба, и было, конечно, видно вызывающее высокомерие в исполнении как руководителей Баварии, так и частично футболистов. В спорте за это часто наказывают. Поэтому у того «Зенита» полуфинального не было бы никаких шансов с этой полуфинальной Баварией. Опять же, показатель разницы в турнирах, кто был Кубок УЕФА, а сейчас Бавария играет в Лиге чемпионов. Я думаю, что «Зенит», который выходил в плей-офф Лиги чемпионов, вот он мог бы с Баварией попыхтеть. Потому что тот «Зенит» был играющий, что у Спалетти, что у Милоша Боша. Бавария – команда не паркующая никакой общественный транспорт на своей трети. И при определенном сечении обстоятельств с этой Баварией «Зенит» мог бы, скромно проиграв на выезде, точно так же поймать кураж дома, как он тогда поймал 8 мая 2008 года.
Как ты думаешь, каковы шансы Бернда Лена? Это один из запасных вратарей сборной Германии, вратарь Байера российского происхождения.
Угу.
Так вот, каковы шансы его сыграть хотя бы один матч на чемпионате мира в России?
Слушай, я думаю, бесконечно стремятся к нулю. Ну, смотри, третий вратарь — это человек, который всегда едет в команде не по футбольным показателям, а по коммуникационным, да, то есть это то, что выбрали. Третий вратарь никогда нигде не играет, если нету невероятного сечения обстоятельств. Уверайх и Нойер, ну, как бы сквозь эти спины не пробиться. Поэтому он нигде за сборную Германии не сыграет, кроме какого-нибудь выставочного товарищеского матча. Сборная Германии будет аккуратно, цинично ехать к финалу, и прагматизм этого путешествия не предполагает романтических сюжетов под названием «Дадим парню сыграть на его исторической родине».
Ну, это обосновано, наверное. Ну и теперь, поскольку уже приближаемся к чемпионату мира, какие матчи ты хотел бы посетить лично и, может быть, посетишь?
Я посещу все, что будет в Петербурге на группе. Я точно пойду на Бразилию, Нигерию, я пойду на Иран, Марокко. Ну, поскольку мне нужно об этом писать, я сам хочу посмотреть. Я пойду на Россию, Египет и четвертая игра — Коста-Рика с кем-то. Коста-Рика. Иран, Марокко, Нигерия, Россия. Не могу вспомнить, кто седьмая сборная, играющая здесь. Но схожу на все, поскольку понимаю прекрасно, что в моей жизни это первый и последний чемпионат мира, проходящий в России.
Так все плохо.
Нет, ну просто мы понимаем прекрасно, что следующий в Катаре. Не помню, насколько там распределены следующие, но FIFA же меняет континенты. Да? Мне еще там 35, допустим, лет жить, соответственно, это несложно посчитать. 8 чемпионатов мира. За это время чемпионат мира точно вернется в Европу, но точно не в Россию. Да? Поэтому математических шансов увидеть у меня второй чемпионат мира по футболу в России нету. Поэтому, естественно, я пойду везде.
Да, надо, значит, тоже попытаться. Можешь ли дать какой-то прогноз, кто имеет шансы, чтобы стать чемпионом мира?
Ой, слушай, ну тут фаворит на поверхности. Понятно, Бразилия, понятно, Аргентина. Точно не Португалия, Испания, Германия. Вот если про старый и новый свет, две оттуда, две отсюда. С большим отрывом это команды, которые могут серьезно задумываться о попадании в полуфинале. В полуфинале все решает сантиметр, все решает секунда, поэтому кто окажется в итоге на первых двух строчках, я думаю, что мы узнаем только уже в самом конце.
Ну, то есть у Германии действительно есть серьезные шансы?
У Германии очень сильная сборная. Более того, мне кажется, сейчас мы дожили до той фазы исторического развития футбола, когда, условно говоря, у Германии есть два состава, а в Бразилии, про которую так говорили всегда, двух составов нет. И по игрокам бразильцы существенно, мне кажется, слабее. И та программа развития футбола, которая реализовывается в Германии, начиная с 21 века, вот уже дает результат сколько? Последние 10 лет. А теперь уже и на уровне тренеров. Так что у Германии, я думаю, что очень неплохие шансы вообще в целом увидеть себя в финале. Будет смешно, если будет повтор финала Германии и Аргентины.
Ну, все может быть.
Это да.
У России вообще никаких шансов. Такой безнадежный вопрос.
Нет, полуфинал — это недостижимый уровень. Полуфинал — оказаться в топ-4 стран мира. Россия сейчас слабейшее поколение игроков в 21 веке, абсолютно неудача с тренером. Нет ни одного объяснения, почему Россия в принципе может о чем вроде 1/4 задумываться. На стадии 1/4 будут играть Англия, Бельгия, какая-нибудь африканская сборная, кто-нибудь из азиатов обязательно выстрелит. Там, в принципе, конкуренция — это обалденная. Исландия, опять же. Потому что мы видим, что в современном футболе на уровне национальных сборных начинает работать системность. Вот, ввели программу не для галочки, не для бумажки, а реально реализуемую. Получили через 20 лет реализации этой программы сборную Исландии в 1/4 чемпионата Европы. Ну, то есть, кто про это мог подумать? Нет, ребята играют на втором главном турнире подряд.
Ну ладно, грустно, конечно.
Это жизнь.
Ну как есть. Как ты считаешь, может ли этот чемпионат мира, который будет проходить в России, немножко сгладить углы и, ну, как бы расслабить ситуацию напряженную во многом, которая сейчас сложилась между Россией и Западом?
Мне кажется, нет. Олимпиада 80 и Олимпиада 84 были понятными самостоятельными праздниками. Один в Москве, другой в Лос-Анджелесе. К спокойствию, к холодной войне это не привело. Тот виток политического напряжения, который есть сейчас, не решается на поле 105 на 65. Он решается другим путем, каким мы увидим, но точно не с помощью чемпионата мира.
Тренер сборной Германии Лёв и тренер сборной России Черчесов знакомы между собой. И обоих объединяет принципиальность в их решении по поводу вызова, не вызова в сборную тех или иных футболистов. Так Лёв в свое время игнорировал Штефана Кислинга, нападающего Байера. У него были конфликты с Михаэлем Балаком, Торстеном Фрингсом и Кевином Курани. Но впоследствии Германия все равно стала чемпионом мира. Станислав Черчесов также не раз проявлял свою принципиальность по отношению к игрокам. В этом году наиболее острая ситуация с невызовом лучшего опорного полузащитника России Игоря Денисова из-за прошлого конфликта со Станиславом Черчесовым. Также он продолжает игнорировать Андрея Аршавина, являющегося лидером казахстанского клуба «Кайрат». Что ты думаешь по этому поводу и как сильно отразится невызов этих игроков на выступление сборной России?
Я думаю, что Лев мог позволить себе все, что угодно, потому что он дал результат. Лев – чемпион мира. Станислав Саламыч, в принципе, с Коста-Рикой умудряется играть в ничью.
Поэтому я не думаю, что по пробелу этому показателю этих тренеров вообще можно сравнивать. Аршавин в сборной был бы, конечно, издевательством над здравым смыслом, поскольку Андрей Сергеевич, великий игрок, лучший игрок России 21 века, все-таки скоростям современного футбола не соответствует уже очень давно. Перестал соответствовать еще в Англии. Невызов Игоря Денисова – это классический сюжет под названием «Руководитель проекта ставит свои амбиции выше интересов проекта». Поэтому очень плохо, что мы имеем такую ситуацию с кадрами к концу подготовительного цикла.
И последний вопрос. Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин, ныне выступающий за пермский «Амкар», в 2015-16 годах на правах аренды играл за вторую команду «Шальки» из Гельсенкирхена. И играл неплохо. Закрепиться в основном составе у него так и не получилось, и на следующий план он вернулся в «Зенит». Но, тем не менее, по словам самого Гасилина, он получил огромный опыт от этой аренды. Как ты смотришь на то, чтобы молодые российские футболисты уходили в аренду в иностранные клубы, в частности, в немецкие?
Исключительно с симпатией, поскольку любая попытка выйти из зоны комфорта в этом возрасте максимально полезна на длинной турнирной дистанции. Стрессоустойчивость, адаптивность, человеческая вменяемость – это все нарабатывается через выходы из зоны комфорта. Мне жаль, что у Леши не получилось в Гельсенкирхене. Это нападающий, которого я симпатизировал достаточно долго. И я двумя руками за то, чтобы ребята уезжали из дома, уезжали из родных городов и в другие страны для того, чтобы мозг шевелился быстрее. Потому что эта история не про ноги, а про голову.
Спасибо.
Не за что.
Das Interview mit Fjodor Pogorelov wurde geführt von mir, Anna Smirnova aus St. Petersburg. Videos mit mir findet ihr mittwochs auf unserem YouTube-Channel Russland TV. Folgt uns in den sozialen Netzwerken, damit ihr keine wichtigen Russland-News verpasst.